свободы» – подкаст «Зарубежье». У микрофона Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Наша собеседница сегодня – сценарист Ганна Оганесян. Ее отец – известный кинорежиссер Генрих Оганесян. Ганна – автор 63 сценариев к фильмам и сериалам, в том числе «Королева красоты», «Пятый этаж без лифта», «Счастливый билет», «Классные мужики», «Девочка», «Зимний роман».
Ганна, я начну с легкого вопроса. У вас есть пьеса, которая называется «Не привыкнешь, сдохнешь». Насколько эта пьеса автобиографична или, наоборот, это фантазии?
Это не моя фраза. Я когда-то в начале 90-х в Израиле, я работала в русскоязычной прессе, и брала интервью у очень пожилой женщины. У нее на руке был номер лагерный с войны. И она мне рассказывала свою жизнь, попивая чай. Она жила в огромной вилле с бассейном, который кто-то все время убирал, что-то вылавливал. Это было такое для нас, только что приехавших, какое-то невероятное богатство. А жизнь она мне рассказывала кошмарную. Про лагерь, откуда она девочкой была спасена. Потом, как она жила в Англии, умирая от голода в послевоенной Англии. Потом, как ее привезли в Израиль, она жила в пустыне. Дальше были мужья, которые вешались, умирали, бросали. Тогда были такие диктофончики. Мне казалось, что у меня разрыдается сейчас диктофон. Я как-то пыталась не выключать, не перебивать ее. И она все это мне рассказывала, жизнь кошмарную. Я даже в этот момент думала, ничего я из ее рассказа не могу взять для сценария. Ничего. Никто не поверит вот из-за этого. И последнее, что я ее спросила, как ей сейчас живется, ну как сегодня? А у нее тьма внуков каких-то, такая жизнь бурная. Она говорит, да я привыкла. Я вижу по вашим глазам, что вы не рады моей судьбе. Ну, что сказать? Жизнь такая вещь тяжелая. Не привыкнешь, сдохнешь. И я прямо тогда подумала, а это вот название. Ничего иного из этой кошмарной ситуации я взять не могу из ее рассказа. А вот это название. Я так назвала пьесу, к этому отношения не имеющую.
Ганна, я хочу отступить к самому началу, к порогу нашей беседы. Вы называетесь в интернете то Ганна Слуцкий, то Гаянэ Генриховна, то Ганна Оганесовна. Такое впечатление, что вы уходите от какой-то погони.
Как ко мне обращаться? Смотрите, я всегда была Ганна Оганесян. Я очень рано же стала автором, чуть ли не на втором курсе я уже продавала сценарии, выходили фильмы. И везде была Ганна Оганесян. А когда мы в 90-м году приехали в Израиль, тогда всех тут же в аэропорту называли одной фамилией, что семья должна быть под одной фамилией. И таким образом я вдруг оказалась Слуцкая. Ну, потом пришлось менять все документы, но в титрах я так и осталась.
У меня вопрос к госпоже Оганесян. Ваша бабушка и дедушка, я читал в вашей биографии, владели в Грузии в далеком прошлом несколькими заводами. Они рассказывали вам о той прошлой жизни? Это было своего рода зарубежьем?
Бабушка с дедушкой очень долго прожили. Бабушка умерла здесь в 101 год, а дедушка незадолго до нашего отъезда, ему было 98. Они были так напуганы жизнью ими прожитой, что они старались ни о чем не рассказывать. Также мне до очень солидного возраста не рассказали, что я по женской части еврейка, потому что дедушка женился на еврейке. И я долго, уже их никого не было, я тоже для какого-то издания писала свою биографию и сама задумалась, но почему в доме никогда это не говорилось, что это такое? И мой сын тогда, уже знающий историю и историю нашей семьи, сказал: их было столько за что посадить, что они решили, что вот этого никогда не упоминать. Я историю своей семьи узнала уже, когда была взрослая. Никто не говорил, что они были банкирами, никто не говорил, что они были очень богаты, никто не говорил, что в 1917 году в одном из тбилисских домов половину семьи убили и каким-то чудом спаслись мои и уехали. Вот на том пароходе, который часто показывают в фильмах, я сейчас не помню фильма, где играет Высоцкий, и там они бегут в Стамбул вот на пароходе. Вот.
Кажется, это «Служили два товарища».
Вот, мне тоже, да, по-моему, это этот фильм. И вот на этом пароходе они приехали в Стамбул. А в юности моя любимая история, которую мне вот как раз немного из того, что мне рассказали, что у бабушки ее драгоценности, они очень быстро собирались, были все в шляпной коробке. И когда они на лодках с корабля возили на берег, она переходила на эту лодку, дно от этой коробки отвалилось, и все драгоценности оказались на дне. И мои школьные, потом институтские друзья очень интересовались узнать эту точку, купить акваланг, и там спустя уже, не знаю, полвека попробовать их найти. Вот, они пожили немного в Стамбуле, а потом, как мы много знаем таких случаев, бабушка соскучилась по родине, взяла мою новорожденную маму и вернулась в Россию.
В кинематографической среде, да еще когда вырастаешь в Москве, не может не быть разговоров о загранице, о зарубежье, о чем-то далеком, запретном и так далее. Как зарождалось зарубежье в вашей памяти, в вашей душе, в ваших представлениях, в ваших мечтаниях?
У меня были не только мечтания. Поскольку бабушкина и дедушкина семья были очень большие, и они кого-то убили, кого-то посадили, а кто-то уехал, вот те, которые уехали, потом же не могли в Советский Союз приехать. И два или три раза, вот это я запомнила маленькое, они каким-то образом приезжали, но не приходили к нам домой. И я жила на Беговой, и там такая леечка, которая шла к Белорусской. И это было место, где я даже знала на определенном месте, поскольку оно уже было безопасное, все это поняли, меня проводили мимо каких-то людей. И вот это были родственники, которым меня маленькую показывали. А еще я помню совсем не о загранице, хотя, может быть, эти люди возвращались за границы. Какой-то был год уже ближе к 60-м, ну, совсем я была никакая. Мы жили на 5-м этаже без лифта. И вдруг какой-то телефонный звонок, и мне было приказано расставлять стулья на каждом этаже. Ну, и я тащила эти стулья, и приходил какой-то очередной человек, явно очень слабый, и он останавливался на каждой лестничной клетке, отдыхал на этом стуле и шел дальше. Это вот были наши родственники, друзья, которые возвращались из лагеря. И мне казалось, что это очень старые люди. Они были без зубов и были очень старые, хотя многим из них и 40 не было. Это были арестованы в 50-х, в начале годов. Вот это я помню очень хорошо. Потом они куда-то уезжали. Я тоже долго не могла. Какая-то у нас была семья, почему-то они меня берегли от правды. Я потом спросила, кто это такие, что это были за старики. Ну, они говорили, какие старики? Это не старики. Это вот тетя, это вернулась, этот дядя такой-то вернулся. Я очень рано стала ездить за границу, потому что вот у меня рано вышли фильмы, но их посылали на фестивали. И вот тогда я первый раз я поехала в Югославию на какой-то фестиваль, никогда не вспомню уже, как он назывался. Потом во Францию. Мою поездку во Францию я очень хорошо помню. Это было в день, когда сбили самолет.
А, ну, 83-й год. 1 сентября, да, 83-й год.
Да, мы прилетели в Париж и должны были дальше ехать в Канны. Ну, никто нашу делегацию в Канны уже не впустил, и мы месяц жили в Париже. И надо сказать, что, вот говорят, сегодня какое-то негативное отношение к русским. Но вот я его помню тогда. Было ужасное к нам отношение. Но мало того, что нас не пустили на фестиваль, еще и мы должны были встречаться с кинематографистами, и они отказывались с нами встречаться. Но в Париж я запомнила, и я запомнила Париж, я подумала бы, могу ли я тут жить. И тогда я подумала, что нет, не могу. Где моя подруга, где мои все молодые люди? Как-то это было чужое пространство для меня.
Вы говорили, что бабушка и дедушка всегда были готовы собрать свой скарб и, ну, уехать, переехать, бежать. Они передали вам этот дар?
Да, я думаю, что да, я очень люблю переезжать. Они этого страшились, а я как раз люблю. Я часто меняла квартиры, вот войти в пустую квартиру и начать ее делать домом.
Насколько я понимаю, когда уже всякие безобразия были позади, когда Советский Союз развалился, вот тут-то вы и решили по-настоящему уехать из страны. И что вас к этому подтолкнуло?
Никакие политические мотивы. У нас очень был болен отец мужа. У него практически уже была дата операции по ампутации ног. У него была гангрена. Каким-то образом их спасти, наверное, мы пытались. И мы везли с собой две инвалидных коляски и одну детскую коляску с младшим сыном и малюсенькую девочку. Мы уезжали по таким соображениям. И мы, в общем, спасли. Свекор после этого долго очень прожил, и маму вылечили. Так что вот у нас было так.
Говорит Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.
«Свобода. Подкаст зарубежья». Ведущие Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Мы беседуем со сценаристом Ганной Оганесян.
Вы очень нелестно отзывались о режиссерах, как об, я цитирую вас, алкоголиках, идиотах, жополизах и невеждах. Это ваш советский, насколько я понимаю, российский опыт. У вас есть опыт работы с израильскими или канадскими коллегами?
Да, они тоже все очень разные. Когда ты отдаешь свой сценарий или свою пьесу, это как ты выдаешь дочку замуж. Очень редкий случай, когда начинаешь обожать зятя с первого дня. Но, конечно, бывали совсем, особенно в 90-е годы. Вот в середине 90-х, когда режиссером мог стать каждый, как тогда олигархом мог стать каждый, ну, кому поближе окажется. И, конечно, тогда это было ужасно. Просто нельзя было оставить человека одного на площадке. Он мог наснять такое. Но я встречала и очень хороших режиссеров. Мою первую пьесу «Поза эмигранта», которая не так называлась, поставил Леонид Трушкин в Москве в театре Чехова. То есть спектакль был намного глубже пьесы, и он просуществовал при аншлагах 15 лет.
Вот как раз о пьесе «Поза эмигранта» я и хотел вас спросить, прямо с языка сняли. А какие наиболее причудливые позы эмигранта вы видели в последние 30 лет, живя за границей?
Смотрите, иммигранты разные, потому что страны разные. Израильские иммигранты – это 90-е годы, да, это люди, которые еще вообще не привыкли жить в свободном мире. Это люди, которых ты не можешь понять, что они за люди на самом деле. Это были перепуганные, очень мгновенно начинающие ностальгии уже в аэропорту. И эта ностальгия была украдена, она была украдена у белых иммигрантов. Хотя ситуация была совсем другая. Белые иммигранты теряли свои имения, состояния, там у них была убита половина родни, они не могли вернуться. И тоска набоковская, бунинская по России, она никак не трансформировалась на тех, кто уехал в 90-е годы. Вот тебе самолет, вот тебе билет и езжай. Но началась сразу. Тогда очень много открылось в Израиле, а потом уже, когда я жила в Торонто, и там тоже. Они были совершенно одинаковые. зеркала, красные скатерти, и не хватало только выстрела иммигранта, который, белого иммигранта, поручика, который не выдержал разлуки с родиной. Они почему-то все стали играть вот в это. Тут же началась ностальгия, а когда я работала уже в газете, то звонили часто, тогда были открыты телефоны для читателей, звонили. Вот чаще всего средний разговор был такой: я больше не могу жить без Саратова, но я не могу видеть эти пальмы, мне не подходит этот, я мечтаю, мне снится заснеженный Саратов. И очень обидно, я потом не сразу это поняла, спросить, а почему вы не слетаете? Потому что я понимала логику, что они, конечно, копят на стиральную машинку и новую машину. Потом, конечно, поскольку не было никакой, вот сегодня у людей есть опыт жизни в свободной стране, тогда не было никакого, да, в 90-й год, ну какая. Они очень обижались, что им не выдали квартиры. Очень обижались, что за все приходится платить. Им не нравился климат. Им не нравились пальмы вот те же. Удивительно, советский человек, приехавший из Самарканда, все время говорил: вы видели этот Восток? Ну, здесь можно жить, хотя в Самарканде-то такой же Восток. Потом доставали московские друзья, которые на третий день звонили, спрашивали: ну что, вы счастливы? Я думаю: мама дорогая, я не знаю, где здесь продаются спички. Почему я должна быть счастлива? Ну, говорили: да, прекрасно, счастлива. Все иммигранты еще врут. Это тоже их особенность. Все иммигранты, не надо путать с последующими. Конечно, я был самым главным экономистом в городе своем, где я жил. Я был главным кладовщиком. Я был директором этой двери, которую я сторожил. Я была, ну, как бы для Москвы, ну, известным как сценарист в кругах кино. А здесь, когда я пыталась устраиваться на работы в газеты, ну, мне приходилось от нуля рассказывать, кто я, что закончила. Обидно? Нет, не было обидно. Мне было удивительно. И я тогда себе назвала это так: Бог подарил мне вторую жизнь.
Ганна, вы писали, что живете между Тель-Авивом, Торонто и Москвой. Москва еще в силе? Вообще, где родина, где зарубежье?
Родины никакой нет у меня, как я так думаю, что для меня родина – те люди, по которым я скучаю. Вот они – родина. Вообще, я не очень понимаю, как порядок домов может задевать какие-то чувства. Ну, у меня, во всяком случае, не так. Я приезжаю в Израиль, я очень рада. И у меня здесь очень много друзей, и мне здесь все хорошо. Я приезжаю в Торонто, там моя семья, мои внуки, и я ужасно рада. Я приезжаю в Москву, и я точно так же рада. Поэтому, может, я идиот, а может быть, вот, ну, я этого лишена. Я, когда приезжаю в Ереван, я сейчас давно очень не была, но раньше я часто летала, там были родни много. Я работала, я там два фильма сделала. Меня возили по разным, ну, красивым таким туристическим местам. У меня сердце молчит, никак.
Жестокое, жестоковыйное.
Ганна. Да, я родину не люблю только потому, что я не знаю, где она у меня, эта родина.
Ганна, а как изменилась за эти годы ваша оптика, оптика памяти? Как вы перечитываете старые книжки, пересматриваете старые фильмы, смотрите на прежние любимые улицы, парки?
Ну, смотря где вы, какой город имеете.
А любой, у вас же нет родины. Любой, старая. Как вы относитесь к старому теперь, сегодня?
Сегодня я отношусь с точки зрения того, что мы выросли в очень несвободной стране. И эту свободу надо было набирать всем. И в России, кто остался, и кто уехал. Ее надо было набирать, перестать бояться. Например, в 90-е годы я, стоя на автобусной остановке, спорила с кем-то, с кем я ехала, как я сейчас определю русского. Израильтяне очень тактильные люди. Они могут подойти, тебя обнять, если думают, что ты грустный. Или если ты молодой, там тебя как-то легонько толкнуть. А если мы подходили... Ну, это вот был мой тест. И клала руку легонечко на плечо стоящему человеку, он обязательно вздрагивал. Как будто это обязательно должна была быть полиция или кто-то еще зло. Это на всех работало. Я выигрывала небольшие деньги на спорах таких. Потом потихоньку, вот я потом это видела, даже наблюдала на других людях. Вот ты не то, что ты жил там, не знаю, в Северной Корее, приехал в Лондон, и ты свободен. Да никак, этому надо учиться очень долго. Это по капле в тебя. Что такое свобода? Ну, не все же тут же бегут на площадь что-то кричать. Это свобода самому решать. Это имеет очень сложные стороны. Ты все за себя решаешь сам. Ты сам за все платишь. Ты сам думаешь, отвечаешь за свои ошибки. И выясняются какие-то вещи, что не обязательно сразу после школы детей пихать в институт. Хорошо бы, чтобы они выяснили, кем они хотят быть. Если вы помните, то очень много в России людей с кучей дипломов и совершенно занимающихся другим делом. Ну, не все же в 17 лет это понимают. Не обязательно прийти работать на одно учреждение, чтобы тебя там же и похоронили, потом подарили самовар. Что очень, да много, да все приходится пересматривать. И, конечно, о многом ты скучаешь. О безопасности на улицах, ее нигде нет. Но частично есть в Торонто, и то важно, в каком районе Торонто ты живешь. В Нью-Йорке тоже важно, в каком, да, районе ты живешь. Почему так много людей хотели стать писателями? Не знаю, вот я не могу ответить. Это что-то... Много мечтаний было, много грез. В несвободных местах, наверное, много грез. А потом, когда эти мечты становятся реальностью, они не такие уже чудесные. Конечно, вот свобода по капле. Сегодня я молодежь просто любуюсь на них, и на российскую, и на любую. Свободные, намного больше образованные, чем мы были.
У меня к вам профессиональный вопрос. Чем отличается канадская или израильская кино- и телеиндустрия от советской и российской?
Отличается тем, что... Ну, мы не говорим России. Россия сегодня совершенно так же работает. А о советской, если мы говорили, то ты вначале, у тебя должна была быть идея. Все другое начинается, то вначале деньги на эту идею. Поэтому в Израиле очень... Вообще это обидно. Израильская история для меня обидная. Я не стала сценаристом известным в Израиле, хотя там две картины, они не очень заметно прошли. А израильский зритель мне очень близок. Вот моему жанру такому, полукомедийному, полумелодраматическому. Он мне очень близок. Но то ли я не нашла хорошего переводчика, то ли как-то вообще с опаской относится не к своим. Когда я уехала в нулевых в Москву и там сделала... Я даже сейчас не могу просчитать, но около 80 проектов. Ну, а там очень много работ. Такой был период. И я подумала, вот если бы я это же сделала в Израиле, то в Израиле был бы свой кинематограф. Вот такой мой. Здесь прекрасный, исторический. Сегодня блистательные делают сериалы. Ну, это молодежь. Детективы прекрасные. Но этого очень мало. И потом в мире заимствуют эти сюжеты и делают даже более успешные проекты. Не обидно, потому что вот тогда бы кто-то, бы дядя бы меня на улице встретил, сказал, как все девочки мечтают. А ну-ка напиши мне 3 сценария. Мне обидно, что это состоялось... В России, ну, хотя состоялось уже хорошо. Я много не работала. А в Канаде я в основном занималась документальным кино и даже в какой-то момент пожалела, что я вообще им не занималась изначально, потому что это очень интересно. Я не могу назвать вам название этих документальных проектов, потому что это первая строка договоров, которые я называла, что я никогда не буду рассказывать об этом проекте. А был ли прокат или нет, я сегодня не знаю. Но мне это было очень интересно. Но еще интереснее мне было работать журналистом в свободной стране. Но мне же не пришло в голову работать журналистом при советской власти. Но я тогда и была маленькая достаточно. Это такой был кайф. Вот я сегодня какую-то глупость придумала, написала, завтра вся страна обсуждает. В моей профессии настоящей этого нет. Ты сегодня написал этот сценарий, ты его долго писал. Потом он долго пытался продаться. Потом его поставили, и ты уже думать забыл об этом. Эти чувства забыл, с которыми писался этот сценарий. А журналистика тебе позволяет вот сегодня общаться с зрителем.
Ганна, большое спасибо и побольше капель свободы.
Большое спасибо, Ганна, за беседу и желаю вам рано или поздно написать ваш идеальный сценарий.
Спасибо. Спасибо, что позвали.
У нас в гостях была сценаристка Ганна Оганесян, автор сценариев к 63 фильмам и сериалам. И в конце нашего выпуска рубрика «Русские писатели из зарубежья». Отрывок из воспоминаний Надежды Мандельштам. На вопрос, что такое акмеизм, Осип Мандельштам ответил: «Тоска по мировой культуре». Это было в 30-х годах, либо в Доме печати в Ленинграде, либо на том самом докладе в Воронежском союзе писателей, где он заявил, что не отрекается ни от живых, ни от мертвых. Вскоре после этого он написал: «И ясная тоска меня не отпускает от молодых еще воронежских холмов к всечеловеческим, ясняющим в Тоскане». Тосканская земля названа «всечеловеческой». В этих стихах, быть может, яснее, чем где-либо, определено его отношение к Италии, к Средиземноморью. Мне попалась заметка Глеба Струва, где он задается вопросом, бывал ли Осип Мандельштам в Италии, и перечисляет все итальянские мотивы, как он выражается в стихах Мандельштама. В Италию Осип Мандельштам ездил дважды, когда учился в Гейдельберге и в Сорбонне. Но эти одинокие юношеские поездки, краткие, всего на несколько недель, и поверхностные, оставили чувство неудовлетворенности. Все равно, что не ездил. Но дело не в этом, а в том, какую роль играла для Осипа Мандельштама всечеловеческая земля Италии, вернее, все Средиземноморье. «Историю нельзя начать», – писал он в юношеской статье о Чаадаеве. «Ее вообще немыслимо начать. Не хватает преемственности, единства. Единства не создать, не выдумать, ему не научиться. Где нет его, там в лучшем случае прогресс, а не история. Механическое движение часовой стрелки, а не священная связь и смена событий». Эти слова относятся к Чаадаеву, но мысли, несомненно, близки Иосипу Мандельштаму. Средиземноморье было для него священной землей, где началась история, которая путем преемственности дала христианскую культуру Европы. Это был подкаст «Зарубежье», который ведут Иван Толстой
и Игорь Померанцев.
Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах.